Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда, в это время в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня я очень рад представить нашего нынешнего гостя. Это Геннадий Никифорович Лапаев, церковный композитор, регент хора Вознесенского собора города Тверь, человек, который практически всю свою жизнь прожил в церкви, наблюдал церковь в разные эпохи, можно так сказать, ее жизни. Геннадий Никифорович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть в нашей студии.
Спасибо.
Геннадий Никифорович, первое, что хотелось спросить, это задать вопрос о вашей семье. Вот я слушал ваше интервью, и я как-то запомнил, что очень многие такие, традиции мы это называем, вообще очень многое вы, конечно, почерпнули от ваших родителей. И, например, даже то, что принято было в вашей семье папу и маму называть на «вы». Это, наверное, самое такое, для нас сегодня необычное, но наверняка это не единственное, что ваши родители вот вам передали, что вы восприняли от них. Вот могли бы немножко рассказать о вашей семье? И вера, тоже уж сразу спрошу, вот христианская вера, это тоже такая вот драгоценность, которую вы восприняли от ваших родителей, или это как-то иначе случилось?
Да, конечно, иначе. Мы все, наверное, являемся продолжением своих родителей в каких-то поступках, в каких-то намерениях. И вообще, всей своей жизни мы продолжаем то, что представляют и наши родители. Я родился в семье офицера. Папенька у меня был очень строгий. Мама была домохозяйкой, поскольку у нее было 5 детей. И ей, конечно, было не до работы какой-то там еще дополнительной. Впрочем, отец всегда был достаточно успешным, и денег хватало. Но я родился в семье коммуниста, который состоял в коммунистической партии 53 года, пока ее не закрыли. Но, к счастью, в конце жизни он уже исповедался, причащался, в общем-то, умер христианином. А мама из семьи, в общем-то, репрессирована. Отец ее был репрессирован за то, что был церковным старостой. Его осудили как пособника церковников.
То есть это ваш дедушка?
Это мой дедушка, да. Мама у меня была, как старший брат говорил, святым человеком просто. Но она на самом деле была настолько кроткой, смиренной. Это, наверное, ей было главное достоинство. А отец, напротив, был таким очень крутым, жестким. Поэтому, когда мне было лет 8 или 9, она однажды сказала, что пойдешь сдавать экзамены в музыкальную школу, мне нечего было ему ответить. То есть это возражать было невозможно совершенно. Поэтому я оказался в музыкальной школе, где провел там некоторое время. Учился я с большой неохотой, потому что вообще не считал это своим призванием. Хотя уже, наверное, с третьего класса я участвовал в семейных праздниках, когда там народ запевал, мне приходилось аккомпанировать.
Вы же на баяне, да, учились?
Да. К сожалению, я и с неохотой учился. Почему? Потому что, этот инструмент мне не очень как-то нравился. Ага. И так получилось, что все-таки доучился я, не по своей воле, но доучился. Уже когда думал, что все приходит это дело к концу, вдруг в моей жизни появился мальчик, который мне показалось сразу, что он мой друг. Я был такой ленивый, как Обломов, наверное, он такой, как Штольц, такой очень живой. Вот, и он вдруг мне, когда уже музыкальная школа закончилась, он мне говорит, а поехали, говорит, в Калинин, так тогда Тверь называлась, поступать в музыкальное училище. Ну и как-то он своей живостью заразил меня этим желанием. И я спросил у родителей, они не возразили, и поехали поступать.
А жили вы не в Твери, так, ну, не в Калинине, да?
Да, это Кимры, это...
Кимры.
Да, это такой районный городок. И я-то поступил, а мальчик провалился, и, в общем-то, я остался вот так вот учебу в Калинине. Ну, там, в общем-то, как-то на первом курсе, так судьба меня развернула, что на первом курсе, когда я учился, мне надо было... Меня взяли в оркестр народных инструментов, но на... Я играть должен был на гуслях. Вот. А я должен был заменить четверокурсника, который уже заканчивал. Вот. И этот человек, помню, звали его Сережа Федоров, не знаю, жив он сейчас или нет, он был очень увлечен джазом и уже участвовал в фестивалях, играл на фортепиано. И он меня очень заразил этим делом. В общем-то, я тоже как-то увлекся джазом, в то время как мои сверстники там увлекались битлами, там, всякими Скорпионс там или какие-нибудь катящиеся камни, как там. Вот, и я увлекся джазом, и буквально, наверное, года через два сначала поступил в филармонию, а затем через год пригласили меня в ресторан в качестве пианиста. Ну, там я где-то параллельно с учебой не играл на фортепиано, а через год ушел в армию. Когда еще, когда я играл в ресторане, ко мне подходит однажды офицер, говорит, ты служил, говорит, в армию? Я говорю, нет, еще пока нет. Он говорит, хочешь служить в Калинине? Конечно. Ну, будешь тогда. А оказалось, что это офицер, в общем, начальник военного оркестра Академии у нас. Вот. И когда я пришел служить, служил в музвзводе, там уже пришлось играть и на баяне, и на аккордеоне, и на фортепиано, и на трубе. Вот. Уволился я из армии, опять стал играть в ресторане. Затем там были у меня эстрадные коллективы, гастролирующие. И в это время я вдруг... Да, я еще поступил в университет. Решил изменить совершенно свою жизнь. Поступил на исторический факультет. Вот. И, пожалуй, вот это стало для меня... причиной, почему я оказался в церкви. Ну, две таких совершенно неожиданных каких-то для меня события произошли. Значит, один преподаватель из преподавателей, когда я учился, однажды сказал, что если вы будете писать курсовую или там как дипломную работу, и она будет касаться религиозной темы, то Библию или Евангелие вы должны получить только за подписью двоих людей. Это вашего куратора и декана. И с печатью. И мне так показалось, а что же вы, ребята, так боитесь-то? Евангелие, Библии. Вот. А потом преподаватель философии тоже сказал, что, говорит, если вы задумаете когда-нибудь дискутировать с попом, особенно публично, имейте в виду, вы всегда проиграете. Потому что вы знаете литературу только атеистическую, а попы и монахи знают и атеистическую, и религиозную. И они всегда в дискуссии, да. Да, в дискуссии они всегда победят. Ну, вот это, наверное, для меня... И они меня так заинтересовали этим, то есть я приобрел все там, и Евангелие сразу, и книги соответствующие.
Это же было трудно, да, в то время?
Да, это невероятно трудно. Евангелие я, например, приобрел на барахолке. Блошиный рынок такой у нас там был, вот. И даже два Евангелия. Ну, еще журналы Московской Патриархии, например, тогда были там просто подавали, потому что, ну, за ненадобностью, когда прочитали, в общем, торговали так, таким. Вот. И в это же время у меня появился приятель, который уже в церковь вошел. Вот, и он меня познакомил со старицей древней, уже ей было 90 лет. У нее духовником был изначально отец Нектарий Оптинский. Затем там Михаил Прудников, протоиерей такой в Питере, известнейший был в те времена. И последним духовником его и был Серафим Тяпочкин, вот, архимандрит, которым я тоже несколько раз и по ее просьбе ездил, и сам уже потом самостоятельно. А в дальнейшем у меня же вот этот приятель мой свозил меня к отцу Кириллу Павлову, и он был уже моим основным духовником. И вот таким образом я стал постепенно выцерковляться, в основном под надзором вот этой 90-летней старицы, монахини.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Напоминаем, что у нас в гостях Геннадий Никифорович Лапаев, церковный композитор, регент хора Вознесенского собора в Твери, у микрофонов диакон Игорь Цуганов и Кира Лаврентьева. Геннадий Никифорович, вы знаете, это настолько такой вот нестандартный приход к вере, сколько мы ведем программу, это «Вечер воскресенья» и разные программы другие на радио «Вера», все что угодно, вот все что угодно, какой-то священник там, да, мама, бабушка, друг, просто Евангелие случайно попалось, и человек как-то вот очень глубоко проникся, а здесь старица. То есть это такое вот прям как-то очень промыслительно все это получается в вашей жизни. Казалось бы, ну, старица, да, женщина. А получается, что она вот такой вот образ мироносицы некой в вашей жизни сыграла.
Вы понимаете, вот тогда для меня совершенно было неудивительно. То есть я окунулся вот совершенно сразу в этот мир Евангелия, в этой чистоты и правды такой совершенно, которая меня просто сделала совершенно другим. И когда вот она показывала свою прозорливость при мне, это было неоднократно. Мне казалось, это настолько естественно. Да, что я ничему этому не удивлялся. Поэтому, конечно, следовать чему-то другому, что говорит она, это было невозможно совершенно. Вот. И потом это был такой человек, который просто не могла, она не могла говорить о чем-то пустом, абсолютно. Только вот то, что...
Правду, Божию правду.
Да, да, только о церковном, о Боге, о святых, вот... Это ее интересовало. Как только что-то другое, давай помолимся. Вот. Поэтому, конечно, у меня было очень хорошее, добротное начало. Вот. И я очень благодарен Богу за то, что вот мне посылал таких людей. Таких людей было очень много в моей жизни, к счастью. А вот на первом этапе это было просто обилие таких людей, просто святых людей.
Это и архимандрит...
Кирилл
Павлов, это и отец Павел Груздев,
да,
это
да,
и
да.
отец Серафим Тяпочкин.
Да, да.
То есть действительно удивительные люди. Сейчас мы можем про них только читать и слушать их проповеди.
Да.
Вот вопрос, конечно, такой, наверное, немножко наивный, но вот вы же говорили, что вы к отцу Кириллу ездили вот едва ли не каждую неделю, да,
да,
на исповедь.
Да,
насколько это вообще было тогда возможно? Потому что сейчас вот мы смотрим там к каким-то таким вот людям духовным, ну, люди занимают очереди там какие-то такие.
Я у него даже
это очень сложно
в келье спал однажды.
Вот.
Ну, у нас были какие-то очень уже доверительные.
Как это было, да,
да, такие смысле. Замечательные отношения.
Ага. Как они сложились, как это получилось? И вообще, может быть, вы что-то могли бы вспомнить вот именно об отце Кирилле, ну, вот какую-то, да, такую ситуацию показательную. Вот как у вас с ним общение выстраивалось?
Ну, опять-таки, вот это, его прозорливость тоже меня уже нисколько не смущала. Вот однажды, например, был такой случай, когда я, после того, как был артистом, я привык к жизни такой, достаточно такой, ну, наполненный всякими излишествами, да, и поэтому приходилось тратить много денег, и я как-то привык и не сразу перестроился. Вот, и получилось, что у меня вырос там долг. Потом я еще стал покупать эти книги, а книги безумно дорогие тогда были. Вот я покупал эти книги, «Добротолюбие», например, купил там что-то 500 или 600 рублей, что-то. Ну, короче говоря, я занимал, и, в общем, у меня долг сложился там в 700 рублей. Вот, и я в очередной раз приезжаю на исповедь к отцу Кириллу, Ну, все прошло, я ни словом не обмолвился, конечно, о своих этих сложностях житейских. Вот, ну, после исповеди там мы еще с ним поговорили немножко, и он отворачивается, там что-то пошуршал, передает, а вот это письмо, говорит, Наташа, это жене. Вот, я приезжаю домой, говорю, Наталья, тебе вот письмо отец Кирилл передал, она разворачивает там 700 рублей. Вот, ну, таких случаев было очень много, всяких вот таких вот мелких, как я это называю, чудеса на каждый день. Вот, так что... Или вот, например, такой случай, мне рассказывали, это уже не со мной происходящий. Там, вот одна женщина, значит, была очень обеспокоена, что ее дочь стала встречаться с человеком очень плохого прошлого, да и не очень хорошего настоящего. Вот она это видела уже, поскольку был человек таким церковным, человеком была. Вот, и она пожаловалась своей подруге, говорит, что делать-то? Он говорит, а ты знаешь, что... делать. Ты прочитай сначала, вот 40 дней читай Акафист Божией Матери, и 40 дней потом свидетель Николая. Я думаю, поможет. Вот она так и сделала. И приходит она, да, и так прочитала, и как-то постепенно человек отстал. Вот, она приходит к отцу Кириллу в очередной раз на исповедь, а он вешает ей медальон. Значит, говорит, это тебе награда. А, значит, на медальоне, с одной стороны, Божья Матерь, с другой стороны, святитель Николай.
Печать такая.
Да. Или вот моей тоже куме, значит, однажды пришла она на исповедь к отцу Кириллу. И говорит, батюшка, мне кажется, что меня Господь совсем не слышит. Говорит, ну, Вер, ну как же не слышит? Если мы вас слышим, ну как же Господь-то не слышит? Вот тем самым, ну, как бы я одухотворяю в том плане, что он знает все ее печали.
Геннадий Никифорович, вот вы рассказываете, как благотворно на вашу душу посеяны семена Евангелия были тогда, в тот момент, знакомство с такими великими старцами, старицей, с церковными прекрасными людьми удивительными. Но ведь это уже должна быть орошенная почва. То есть человек должен испытывать, ну, как мне кажется, какой-то очень сильный голод по Богу, к моменту знакомства вот с этими людьми, чтобы они действительно произвели правильное впечатление. Вот этот голод, он ведь был у вас, наверное. Вы как-то говорили совершенно так вот вскользь об этом в одном единственном интервью, которое вы давали, которое есть в интернете, и как-то там вот вы говорили о том, что Евангелие вас совершенно поразило, и я думаю, ну оно же так не каждого поражает, то есть этот человек действительно должен иметь очень много вопросов, чтобы Евангелие вот так сразу в душу ему проникло.
Вот, вы знаете, здесь надо вернуться к самому началу нашего разговора, потому что вот все идет от родителей, потому что у меня родители были, вот несмотря на то, что отец, допустим, очень строгий, мама, наоборот, смиренным, тихим человеком была, у них самой, наверное, главной оценкой было, вернее, превосходной оценкой человека было, что человек простой. И вот эта простота, я ее видел всегда вообще у русских людей, вот эта простота, такая непосредственность какая-то, то, что сейчас обзывается, как это, их, таких людей лохами называют, да? Вот, а тогда это замечательные, простые такие, доверчивые люди, вот, и как-то они мне внушили, вот, что это действительно, вот это и есть то, что, на что надо ориентироваться. И не только это, в общем-то, там, несмотря на то, что вот отец был коммунистом, да, но ведь вот эта инерция того воспитания, которое он получил, она все равно продолжала на нем действовать. Вот, как он сам говорил, что вот он получил такое воспитание, такое базовое, деревенское, общинное, где все понимали жизнь одинаково. И вот если какой-то мальчик там делал какое-то такое деревенское преступление, родители нещадно наказывали. И если, не дай бог, делает замечание кто-то чужой, отец отлупит. Обязательно. Потому что у всех была жизнь приблизительно одинаковая. И в деревне была всего одна неблагополучная семья, где пили. Потому что, говорит, у нас в деревнях вообще не пили. Вот когда сейчас говорят, что русские пели, ничего подобного. Все занимались хозяйством. Пели, отец мне говорит, только три раза в году. Это Рождество, Пасха и престольный праздник. Все. Больше нельзя.
То есть традиции это церковные, конечно, даже в советское время
конечно,
были
сохранены. Конечно. И как-то, они как-то отпраздновать, получили воспитание-то такое. Вот у меня мама-то, она вообще практически в церковной семье жила, потому что отец был старостой церковной. А, ну, отец тоже был, в общем-то, вполне себе таким верующим человеком до 14 лет. Вот, потом там случилась такая трагедия, умер брат, и он недоумевал, а пропаганда, представляете, как работала, да, тогда атеистическая, конечно. И потом, в общем-то, он переехал в Петербург, ну, тогда в Ленинград, и поступил в военное училище. А вот там уже, конечно, все сработало уже по полной.
Скажите, пожалуйста, а вот в вашей жизни были какие-то трудности, вот в церковной жизни, я имею в виду, трудности, какое-то непонимание, вот некие такие вопросы к Богу, на которые вот
не было
вроде бы нет
сразу,
ответа, да. Ну, вот то, что искушение
вопрос
называется.
Вопрос к Богу у меня быть не может. Он все знает, он все понимает, он самый лучший. Вот. А другое дело, у меня могло быть какое-то там, ну, какие-то, да, такие подлые, злые вопросы, они когда вставали, ну, с легкостью разрешались, потому что есть Священное Писание, есть Евангелие, есть святые отцы, которые все толкуют. Вот. Так что нет, особых проблем у меня не возникало. Во всех случаях, вот в вопросах веры, там, чего-то такого связанного с этим. Ну, мелкие какие-то, может быть.
Вот есть ли какая-то вещь, которой вы вот прямо научились у отца Кирилла Павлова? Может быть, вот что-то, за что вы ему особенно благодарны?
За все. За все, потому что вот первые шаги, они, знаете, абсолютная неуверенность, как вот это сделать, как вот это. Вот, и поэтому я даже с мелкими какими-то вот вещами обращался, и он меня вот как-то разрулил так настолько умело, что у меня вот сейчас уже никаких совершенно вопросов нет. То есть я знаю, от чего надо избавляться вот до сих пор, допустим, какие-то у меня слабости есть, которые не мешают дерзновенно молиться.
А общаться с ним в то время можно было спокойно, да?
Абсолютно.
То есть тогда к нему не было вот этих очередей?
Надо было просто рано встать, и, допустим, ночью поехать, приехать на братский молебен, после него сразу, там была такая комнатушка посылочная, и, пожалуйста. Иногда бывал, конечно, но он мне говорил, что если меня нет, вот, исповедуюсь у отца Алексея, который сейчас Солочно-Тагорский, епископ.
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Геннадий Никифорович Лапаев, церковный композитор, регент хора Вознесенского собора в городе Тверь. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаем, что у нас в гостях Геннадий Никифорович Лапаев, церковный композитор, регент хора Вознесенского собора в городе Тверь, у микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор.
Геннадий Никифорович, скажите, пожалуйста, вот вы уже много-много-много лет трудитесь, служите регентом, ну, в разных хорах, да, вы руководили разными хорами, но сейчас вот это уже довольно давно, да, Вознесенский собор?
30 лет.
30 лет. Вот в чем, вы наверняка это пытались как-то осмыслить, вот в чем специфика именно регентского служения? Какие есть здесь специфические, может быть, трудности, специфические радости? Вот могли бы вы немножко на эту тему порассуждать?
Ну, трудности всегда есть, если ты возглавляешь даже небольшой коллектив, потому что, в общем-то, самое главное – это микроклимат, конечно, на клиросе. Вот, и здесь я пришел путем проб и ошибок к простой такой формуле, наверное, что если что-то случается на клиросе, то виноват только я. Потому что я чего-то не предусмотрел, чего-то не предвидел, не заметил, что кто-то болен, допустим, у кого-то неприятности, поставил, допустим, репертуар слишком сложный для исполнения хора в данный момент, и там у кого-то случились там сбои, ошибки. Ну, у нас, конечно, не бывает таких больших сбоев, но тем не менее. Вот. И самое главное, что я, конечно, принимаю в хор не только за профессиональные какие-то навыки достаточные, а прежде всего вижу, чтобы человек подходил
по духу,
по духу, по психике, чтобы не было никаких вот неожиданностей и вывертов. Вот это, конечно, самое главное. И иногда приходится ждать, пока человек воцерковится. Даже вот такое бывало, что принимал на работу. Бывало так, что приходилось увольнять, если человек совершенно так диссонировал по отношению ко всему коллективу. А иногда с удовольствием видел, как человек воцерковляется, становится на ноги, как-то это так приятно видеть всегда, конечно.
А диссонанс в чем может быть?
А диссонанс, ну, вы знаете, все же люди практически эгоисты. И когда человек начинает как-то вот чем-то недовольствовать, вот, знаете, вместо того, чтобы недовольствовал регент, он начинает высказывать, допустим, претензии к своему коллеге, хотя не имеет на это права, в принципе. Ну, нетерпеливость какая-то, конечно, прежде всего.
Ну, человеческий фактор.
Да, конечно.
Геннадий Никифорович, за последние годы более 30 сборников церковных песнопений издано под вашей редакцией. И знаете,
авторских,
да. И вы знаете, я о чем хотела спросить. Очень многие знают и ваши песнопения, и вас и как-то так заочно. Я на клиросе пела, отец Игорь диакон, и ладно, мы, даже люди, которые стоят давно в храме, они прекрасно могут отличить одно песнопение от другого. И знаете, я вот о чем подумала. Можно ли сравнить, как вы думаете, написание церковных песнопений с иконописью? Может ли это иметь аналогичную сонастроенность? Ведь раньше, когда писали церковные шедевры иконописные, да, там постились, молились, имели такую серьезную внутреннюю аскезу, то есть это не тяп-ляп делается, это очень важный церковный образ. А здесь, это божественный образ, а здесь это молитва к Богу, это же не менее серьезно, чем икона, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь.
Если нет, тут, вы не ошибаетесь, совершенно так.
Если тут какая-то аналогия, можно ли ее
конечно,
провести?
Безусловно, она абсолютно, это параллельные виды искусства церковного, да, и зодчество, и церковное, и иконопись, и музыка, это все воздействие на человека, очень серьезное воздействие на человека. Как вот один из современных богословов говорит, я считаю, что 80% воздействия вот на человека во время богослужения – это церковная музыка. Ну, и даже неправильно сказать церковная музыка, церковная молитва в музыке. Вот, потому что если отделить слово от музыки, это будет молитва, а вот просто музыка без слова – это просто музыка. Вот, поэтому, конечно, когда соединяется музыка со словом, это имеет огромное воздействие. Потому что здесь еще к молитве присоединяется еще и чувство, эмоция. И это очень сильно воздействует.
Есть ли тут какая-то такая тонкая грань, чтобы церковная молитва, клиросная, не уходила в концертную деятельность на литургии, но в то же время человек мог молиться, например, да, а не стоять в непонимании вообще, что происходит. То есть как создать вот эту вот молитвенную нить протянуть, чтобы человек понимал, о чем речь, и в то же время слух его был очень восприимчив к музыкальным интонациям.
Да, ну вот это, конечно, это большая проблема для церкви, когда она отказалась от драгоценнейшей, в общем-то, такой музыки, которая была представлена унисоном. Это одноголосие.
Знаменный.
Да, и знаменный. Mm-hmm. Ну, там, в общем-то, не только знаменный распев. Там,
много чего.
Да, много чего mm-hmm. было. И в Византии было. Ну, вообще церковь в течение 17 столетий жила вот таким вот унисонным пением, когда действительно во всех смыслах и единым усты, и единым сердцем люди пели. Но потом вот отказались в пользу такого сначала польско-итальянской культуры, а потом еще даже и немецкой.
Протестные вот эти, да?
Да, протестные, да, и который, конечно, призывает вот со времен Бортнянского ко всяким концертам. Что такое концерт в церкви? В этот же момент человек готовится к причастию. Это кульминация литургии, это самое главное, что имеет в себе церковь. А тут какое-то развлечение, концерт, с какой стати? Вот, и поэтому, конечно, я категорически против. Вот мы, например, в соборе никогда не исполняем концертов. Мы просто поем, достойно поем причастный стих, и, в общем-то, на этом заканчивается главная часть литургии. Вот. Ну, что можно порекомендовать господам регентам? Я, конечно, прежде всего за обиход. Ну, может быть, иногда не просто обиход, он может быть более развернутым. Если бы возможно было бы, допустим, возвращаться к истокам, к вот, пению одноголосым, это было бы замечательно. Вот как я говорил на съезде регентов, представьте себе, что вот в Московском Успенском соборе во времена Ивана IV Грозного, да, пел хор, состоящий из 60 или даже 80 диаконов, которые пели в унисон, причем допускались только басы. Вот какая-то была мощь, какая-то была аскеза.
Вот. Басы.
Да, да.
Вообще.
Это как даже если они
представить
пели...
Представить страшно.
Даже если они пели очень тихо.
Это было очень мощно.
Да, это было очень мощно, конечно. Ну, вот от этого мы, к сожалению, отказались. Теперь вот так вот развлекаемся такими вот партийными.
Женщины-тенора тоже хотят участвовать в клиросном пении.
Да, есть такое.
Ну вот я, кстати, слышал тоже от регентов такие иногда слова, что вот трудно молиться во время богослужения им, потому что они больше, ну, приходится думать о,
да,
о технике, как бы звукоизвлечения, о... Ну, о каких-то
вот... О последовательности
вот...
богослужения.
Да, это профессиональные такие
трабари,
издержки, да, безусловно.
Ирмосы.
Нет, ну, это когда это становится, знаете, таким уже так дополнением, когда просто уже ты живешь в этом, это уже не составляет никаких сложностей. Вот, ну, я бы порекомендовал хотя бы просто воздыхать между песнопениями. Ну, понятно, что когда ты увлечен чем-то вот таким вот просто вот внешним исполнительством, конечно, тут трудно бывает вздохнуть, но это делайте паузу, но только чтобы никто не видел это.
А я замечала, что как-то те, кто поют на клиросе, они говорят, что это молитва разная. Когда ты стоишь в храме во время литургии, можешь спокойно помолиться, там, сосредоточиться, это одно дело. А на клиросе ты занят пением, но работает твоя душа. То есть ты как бы головой, может быть, и не включаешься как положено, как тебе кажется нужно, а выходишь после литургии, у тебя ощущение, что ты все равно молился. И это удивительно, просто это, видимо, разный тип молитвы.
Ну, наверное, у всех по-разному.
Да, у всех по-разному, конечно.
Геннадий Никифорович, вот вы, опять же, вот в церкви уже, ну, большую часть своей жизни...
Ну, 45 лет.
45 лет, да. Всё-таки это много. Вот есть такое понятие «церковность». Мне вот почему-то хочется у вас спросить, вот как вы его понимаете, что это такое?
Ну,
потому что мы очень часто
какой
говорим...
Какой аспект церковности вас интересует?
Я хотел подвести через это к разговору как раз о вашем музыкальном творчестве, композиторском творчестве, потому что есть всегда понимание, что, ну, вот, композитор, он занимается действительно творчеством, то есть, а творчество, оно свободное, да, то есть оно не может быть каким-то таким... совсем уж по лекалам, с одной стороны. С другой стороны, вот церковная музыка, она потому и церковная, что в ней есть вот это вот свойство церковности, да, церковность, как вот я понимаю, мне вот интересно просто это как раз обсудить.
Ну,
церковность — это не твое личное приношение.
Нет, конечно, да.
А это вот приношение всей церкви Богу. И значит, получается, в твоем творчестве личном, да, в твоих каких-то вот, в твое индивидуальное приношение Богу, оно должно обладать характеристиками, ну, вот, вместе с тем и вот этой некой соборной такой соборности некой.
Да, ну, во-первых, церковный композитор, конечно, должен всегда мыслить в рамках традиции. Если он начинает уклоняться в пользу своего тщеславия, посмотрите, какой я ловкий, что я тут нагородил, конечно, это не приживется, никогда не приживется. То есть надо любить, наверное, и вот нашу церковную музыкальную археологию, и вот писать от этого, то есть любить знаменные пения. Ну, если не получается, хотя бы дорожить обиходом. Вот. И в рамках вот этих вот каких-то предпочтений, наверное, строить свою композиторскую деятельность. Ну, все практически композиторы русские, которые пытались делать что-то церковное, они, конечно, обязательно обращались к обиходу или к каким-то известным напевам. Вот этот съезд регента был посвящен творчеству Сергея Рахманинова, и вот у него постоянно такие реплики возникают в его композициях, связанных то с киевским напевом, то там с какими-то голосовыми попевками. Вот. Так что, конечно, обязательно.
Тут, наверное, нужно пояснить, не все слушатели, может быть, знают, что такое обиход.
Обиход – это то, что употребляет церковь, как правило, каждый день, на каждый день. Вот то, что является таким центром, что ли, вот певческого искусства современной церкви и употребляется наиболее употребимо в церкви, скажем так.
Когда вы начали уже не только редактировать, да, вы же начали, насколько я понимаю, с того, что вы чуть-чуть, ну, как вы говорите, стали приглаживать, да, вот те церковные сочинения, которые вам попадались в руки, потому что оказывалось, что, ну, где-то композиторы вот что-то чуть-чуть там спрямляли, что-то где-то недописывали.
Да, я вам помогу сейчас. Да. Дело в том, что основной пласт всей церковной музыки создали, конечно, не профессиональные композиторы, а регенты. Но у регентов была разная степень подготовки к этому. То есть они могли быть, в общем-то, замечательными придумщиками, да, но не хватало образования. И вот мне, когда я пришел, в церкви была довольно обширная библиотека, но было очень много такого, что приходилось дорабатывать. То есть, в общем, неплохая идея, но какая-то она такая непричесанная, поэтому ее надо было, в общем-то, доработать. Вот, и я сначала занялся этим. Но в силу того, что попадались иногда вещи, которые необходимо исполнить, а вот под руками ничего другого нет. И мне приходилось делать такую работу колоссальную, и вместе с тем она совершенно не нравилось мне в полном смысле. Поэтому я однажды как-то подумал, зачем я все этим занимаюсь, когда можно с нуля просто начать и вот сделать это то, как я вижу это для себя и как меня научили. Ну вот и поэтому занялся, в общем-то, композицией. Тем более, что меня в свое время натолкнул мой, как я его считаю, такой учитель, наш русский композитор, известный тоже, Сергей Засимович Трубачев. Вот, и как-то он меня просил как сделать одну работу, она ему понравилась, и, в общем-то, это меня как-то вдохновило. Я думаю, ну а почему же не продолжить?
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях Геннадий Никифорович Лапаев, композитор церковный, регент Вознесенского хора в городе Тверь. А у микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов.
Геннадий Никифорович, когда мы в начале этой программы вспоминали, что вы своих родителей называли на «вы», я подумала о том, как вы в том же самом интервью на телеканале «Спас», который мы сегодня уже упоминали, сказали такую фразу, в общем-то, общеизвестную, но в отношении обращения к родителям на «вы» она имеет такую определенную специфику. Вы сказали, что дерзость – мать всех пороков. И вы знаете, и мне так стало это как-то внутренне очень интересно. Почему? Потому что сейчас же такое время, когда с детьми мы друзья, А с детьми мы такие прям вообще очень все лояльные. Я не против. Я просто хочу спросить, что вы думаете на этот счет. Сейчас время, когда ребенок, ну, практически как угодно может себя вести с родителями, чтобы вот мы были друзья, чтобы могли все друг другу рассказать. Вот если мы его, значит, заставим там наш авторитет уважать, то это значит, что он закроется, он не будет нам открываться, он будет там что-то втайне от нас делать, и мы не будем этого знать, он будет нас бояться. И это все тоже, казалось бы, да, правильно, сейчас все психологи говорят о некой такой лояльности по отношению к детям. Но когда вы сказали про дерзость, мне это так откликнулось, просто потому что сейчас этой дерзости и хамства по отношению вообще к старшим очень много. И, с одной стороны, говорят, что это классно, это свобода самовыражения, и это личности, они могут все что угодно говорить, они могут как угодно себя выражать, может быть, это какие-то будущие великие ученые или, там, я не знаю, поэты, изобретатели, кто угодно. А с другой стороны, ведь заповедь почитания родителей никто не отменял. Вот в свете сегодняшнего времени, когда все колоссально изменилось по сравнению вот даже с воспитанием детей в деревне, о которой вы рассказывали, да, это же было повсеместно. Скажи что-нибудь родителю, он тебе ложкой по лбу даст. Мне это рассказывала мама. И это было вообще всегда понятно всем, и никто ни на что не обижался. Сейчас эту позицию очень критикуют и говорят, что это вообще ужас и кошмар. Вот где царский путь, тот самый срединный, о котором так любят все говорить, действительно, вот царский путь, который Господь нам заповедовал держаться, вот он где в воспитании детей? На ваш взгляд, сейчас, когда вы уже можете на все это оглянуться и все это проанализировать в масштабе?
Да, знаете, когда вот вы мне сейчас это говорите, просто у меня сразу такая возникла мысль. Последнее время Все меняется, и все становится хуже. Если Христос в свое время говорил, что мир во зле лежит, то представьте, что сейчас творится. То есть это сейчас все говорят об этой свободе. Это в таком случае самый свободный – это сатана. Потому что он воспротивился Богу, он, да, вот стал свободным от всякого блага. Разве хорошо это? Нет, ну, конечно. Да, какой-то баланс, наверное, надо держать, потому что появляются такие вещи, как телефоны всякие вот эти.
Да.
Социальные
приспособления,
сети. Да. И, конечно же, совсем освободить ребенка от этого невозможно, но его это поглощает, конечно. Я смотрю сейчас просто с такой горечью, когда даже вот внуки приезжают, допустим, не столько с тобой разговаривают, сколько в телефоне сидят. Это печально, конечно. Я вот тоже на клиросе хотел было запретить телефоны, а потом вижу, что нет, это уже невозможно сделать. Мало того, что невозможно сделать, я уже даже согласился, пускай сидят в телефонах, лишь бы не болтали и там не смеялись. Вот, а что говорить о детях? Печальное время, печальное. Причем назад уже не вернуться, все, это дорога только в одну сторону. Как говорил Игнатий Брянчанинов, не пытайся своей немощной рукой остановить надвигающееся. Если найдется хоть один человек, который тебя послушает и, в общем-то, согласится с тобой, уже хорошо.
Ну, в отношении своих детей, вот своих собственных, за которых мы отвечаем перед Богом и людьми, вот эту дерзость, даже зарождающуюся у маленького ребенка, ее можно как-то остановить? Какими-то лояльными методами.
Кстати, меня мои дети тоже
жестких.
Меня зовут Навы. Но здесь, вот как мне отец Кирилл говорил, я спрашивал, говорю, батюшка, можно детей наказывать? Им только можно и нужно. И Священное Писание говорит, что сломай палку на ребрах сына твоего, да не посрами тебя старость.
Сейчас нас.
Вот, ну, а он мне сказал так, значит, говорит, только знаешь как, если будешь наказывать, никогда во гневе. Вот, поэтому я спрашивал так, допустим, Ань, будешь полчаса в углу стоять, или я тебя 3 раза шлепну больно по ремню? Выбирали всегда ремень.
Но я честно,
больно. Да, ну как-то вот так вот воспитывалось такое, в общем-то, воспитание, конечно, сейчас это никто не примет, это сейчас, ну что вы, сейчас детей отнимут. Вот, а тогда это было возможно, слава богу.
А вот если посмотреть на церковь в целом, то что изменилось в церкви за вот эти годы? Вот если сравнить ту церковь, которая была, когда вот вы ездили каждую неделю к отцу Кириллу, и та церковь, которая сейчас есть, вот что вас радует в современной церкви, а что, может быть, огорчает?
Ну, единственное, что, вот опять вспоминая Игнатия Беличина, он говорил, что в последние времена святых не будет. И, вернее, не будут, но они будут настолько... Их никто не узнает, никто не увидит. Они покроют себя абсолютным смирением.
Среди людей.
Да, среди людей. Старчество практически уже исчезнет, и можно будет ориентироваться только на книги. Вот, в этом плане, конечно, печально, что так вот происходит. Но, с другой стороны, все ближе к пришествию Христова.
Ей гряди, Господи Иисусе.
Да. Да, точно так.
Действительно, все же говорят, да, о страхе грядущих бедствий, но святые старцы напоминают, что надо радоваться,
конечно,
что Христос придёт.
Да. И главное, что помнить, что претерпевший до конца спасется. Это самое главное.
И испытания не по силам не бывает.
Да, не бывает.
И
каждому
бываем,
дано
быть
столько, сколько он может вместить в себя.
Прикроет как-то нас Господь, да, по силам нашим.
Конечно.
Ну, а вот в том деле, которым вы занимаетесь, вот что вас тоже, может быть, сказать, так больше всего радует? Вот что для вас? Вы же как-то тоже вы говорили, что вы очень благодарны Богу за то, что вот вы занимаетесь ну, тем, что вы действительно любите, что вам не приходится как-то себя вот перестраивать, да, вы занимаетесь любимым делом, вот, а что в этом деле вас особенно радует, что особенно, ну, это, может быть, сложно так сформулировать, да, когда радует, то это
да
не сложно.
Да нет, я вообще радуюсь всему, я стараюсь как-то не унывать и быть благодарным Богу каждый день, я вообще каждый день на клеросе и утром, и вечером без выходных, поэтому это меня, когда меня спрашивают, как ты так можешь, я говорю...
То есть у вас один непрерывный сорокоуст.
Да, 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 и я говорю, люди в тюрьме живут, и там умудряются радоваться, а вот здесь я свободный человек, я вообще могу общаться с кем хочу, у меня все хорошо, у меня замечательные родственники, у меня замечательные, ну вот, друзья, не могу сказать, потому что вот я уже пришел, наверное, к такому возрасту, когда друзья уже не нужны, потому что друзей ищешь для того, чтобы общаться, а у меня уже это общение, в общем-то, уже в общении нет необходимости никакой, я уже понимаю, что мне надо делать, куда идти. От чего избавляться, прежде всего?
Но, с другой стороны, взаимоотношения с Богом – это же тоже общение, да?
Конечно,
и
конечно.
Оно, в принципе, наверное, никогда не прекращается.
И оно не одностороннее.
Да, оно не одностороннее,
вот,
как любое общение.
Надо просто замечать, когда тебе Господь помогает, а когда тебе, наоборот, наказывает тебя. И причем это настолько очевидно, как только проявляешь какую-то слабость, так сразу. Ну, у нас это с женой, это с первых дней, как мы только какую-то слабость допускаем, так ребенок заболевает, допустим, или еще что-то такое. Это настолько очевидно, что просто уже не хочется влезать в эти какие-то греховные отношения.
Ага. А детки ваши, они тоже занимаются каким-то таким церковным делом или...
Ну, нет, только вот средняя дочь, она, да, она участвует в таких церковных, ну, она такой глубоко воцерковленный человек. А старшая дочь, ну, да, все верующие, у меня трое детей, значит, старшая, у нее пятеро детей, и, в общем-то, ну, а вот сейчас она после последних родов, она пока занимается детьми. Младший сын, он успешный доктор, а вот, а средняя дочка, она, да, там постоянно в церкви, там при монастыре так бывает, и всей семьей. Так что, ну, слава Богу, они достаточно благополучные в этом плане, в церковном.
Вот интересно, что ведь тоже с тех пор, как когда вы пришли в церковь в той же самой Твери, насколько я понимаю, тогда там только
одна церковь
Белая
была.
Троица,
да?
Да,
да, да. Одна
церковь. Вот. А сейчас, в общем...
Там, ну, наверное, не менее 40, наверное.
Мы просто были буквально вот неделю назад с паломнической поездкой, ездили по Тверской, правда, области, в саму Тверь так краешком заехали. Но, конечно, это очень впечатляет. И действительно, город абсолютно такой вот, ну, церковный, можно так сказать, выглядит как вот очень много куполов, очень много... Люди как-то не удивляются совсем, когда видят там человека в подряснике на улице.
Да, это вот. У нас так принято, поэтому... да, к счастью, да, так, исповедничество такое.
Да, то есть в этом смысле тоже, наверное, это же радостное такое, да, движение, скажем так, развитие. Дорогие друзья, ну вот наша беседа подходит к концу, и мы с Кирой, конечно, от всего сердца должны поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Геннадий Никифорович Лапаев, церковный композитор, регент, уже вот много, уже десятков лет, угу. да, и 30 лет из них Геннадий Никифорович регентует в Вознесенском храме города Твери. Спасибо вам большое, Геннадий Никифорович, за то, что вы до нас доехали, за этот разговор.
Вам спасибо, правда, спасибо, да. что предоставили мне
вот
возможность.
Такой. Мы в вашем лице, мне кажется, соприкоснулись с какой-то живой такой церковной традицией, с вот тем источником, которому хочется...
Точно.
От которого не хочется отходить, я бы так сказал.
Да.
Спасибо.
Вот. Спасибо. Дай Бог вам сил и такого радостного служения.
Спасибо.
Помогай Господь. Да. Всего вам доброго, дорогие наши слушатели. Да, мы прощаемся.
У микрофона
с вами
были Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов, да. и мы прощаемся с вами. Будем надеяться, что до следующего воскресенья. Всего доброго, с Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».